Прошло секунд 20. Смит встал, подошел к переднему краю вагончика. Впереди неясно вырисовывались очертания станции. Он обернулся, все в ожидании смотрели на него. «Осталось 30 метров, не больше», — объявил он. «Через минуту я открою эту дверцу, даже раньше. Мы будем находиться 4 метра над землей, но самое большее в 5. Будем прыгать. Снег тут достаточно глубокий. Он смортизирует прыжок. Безопасность гарантируется». Шефер хотел было сделать какое-то замечание, но удержался и снова обхватил голову руками. Смит открыл дверцу и, щурясь от резкого ледяного ветра, ворвавшегося в вагончик, посмотрел прямо вниз, под ноги, признавшись себе, что его прогноз насчет расстояния до земли оказался чересчур оптимистическим. До нее было 15 метров, а такая высота и у самого отчаянного смельчака способна породить видение сломанного позвоночника или конечностей. Но не это было теперь самым опасным. Издалека доносился рев сирены, в туманной мгле светились фары приближающихся автомашин. Шефер поднял голову. Она еще сильно болела, но уж не так дьявольски кружилась. «Подкрепление идет», — известил он. «Нештатная ситуация, босс. Рации нет, телефона нет, геликоптера нет, а сообщить умудрились». «Дымовой сигнал», — Смит указал на замок. «Черт побери», — воскликнул Шефер. «Неплохо горит для камня». Шефер не преувеличивал. Горело действительно великолепно. Шлосс Адлер весь занялся огнем, и его самого почти совсем не было видно в зареве. Пылающая крепость, окруженная таящейся во тьме горной громадой, и бросающая отсвет в долину, залитую бледной луной, казалось фантастическим сказочным видением. «Надо надеяться, у них хорошая страховка», — сказал Шефер. «Так сколько отсюда до земли, босс?» — поинтересовался он. 4.5 метра. Огни фар показались среди догорающих руин железнодорожной станции. «Кажется, мы успели, лейтенант Шефер». «Успели», — повторил Шефер, — и выругался от боли, ударившей в голову от резкой остановки вагончика. «Всем прыгать!» — скомандовал Смит. «Позвольте мне, у меня все-таки обе руки целы», — заявил Шефер, оттеснив Смита и, обняв Мэри, спустил ее, насколько хватило вытянутых рук, вниз. Ей оставалось лететь 2 метра. Через 3 секунды он проделал ту же процедуру с Карнаби Джонсом. Вагончик дернулся, готовясь начать движение вверх. Шефер выпихнул Смита и прыгнул вслед за ним в мягкий податливый снег. Покачнувшись, лейтенант все же устоял на ногах. Смит был рядом. Он уже успел достать взрывчатку и приготовить взрыватель. Протянув взрыв-пакет Шеферу, сказал: «У тебя правая в порядке, действуй». «Правая у меня в порядке. Пусть с лошадьми я не лажу, но в бейсбол могу сыграть хоть сейчас». Шефер ловко забросил взрывчатку в дверной проем вагончика. «Годится?» «Годится, пошли». Смит взял за руку Мэри, Шефер, Карнаби Джонса, и они успели спрятаться в каком-то закутке, прежде чем грузовики резко притормозили, и из них посыпались солдаты, которые вслед за полковником Вайснером двинулись к нижней станции. Замок горел все ярче. Пожар вырвался из-под контроля и бушевал вовсю. Сквозь треск огня явственно послышался взрыв. Вагончик, не пройдя и середину пути до первой опоры, занялся пламенем и, продолжая катить вверх, вскоре неразличимо смешался с огнем большого пожара. Шефер тронул Смита за руку. «Может, заодно и на станции фуникулера пустим красного петуха?» «Уймись», — ответил Смит, — «теперь в гараж». Полковник Уайт Тернер, сидевший в кресле второго пилота, прижался лицом к боковому стеклу и недовольно посмотрел вниз. «Москита» был самым быстрым самолетом на этой войне, но лететь с такой скоростью было слишком даже для него. Уайт Тернеру казалось, что вот-вот дело закончится катастрофой. Хозяин самолета «Карпентер» демонстрировал высший пилотаж на бреющем полете, но Уайт Тернеру это не понравилось. Еще меньше ему нравилась скорость, с которой летела отбрасываемая их бомбардировщиком на землю тень. А хуже всего было, когда дистанция между самолетом и тенью сокращалась почти до нуля. Пытаясь отвлечься от мысли о том, что произойдет, если самолет и его тень действительно сольются, он оторвал взгляд от окна и посмотрел на часы. 25 минут. Он выразительно посмотрел на Карпентера с обветренным лицом, которого так не вязались великолепные рыжие усы. «Успеем?» «Успеем», — безмятежно отозвался Карпентер. «Успеют ли они?» — вот вопрос. «Бог знает, ума не приложу, как им это удается. Мы с адмиралом не сомневаемся, что они попали в замки в капкан, а сейчас там вообще всех подняли в ружье. Какие тут могут быть шансы?» «И потому вы летите?» «Я их туда послал», — бесстрастно ответил Уайт Тернер. Он посмотрел в окно, увидел, как самолет и его тень соприкоснулись, пролетая над верхушками сосен, и, теряя терпение, спросил: «Это что, необходимо лететь так низко?» «Иначе нас засекут, старина», — объяснил Карпентер. «Ближе к земле безопаснее». Смит, Мэри, Джонс и замыкающий цепочку Шефер за дворками вышли к гаражу. Смит приготовил отмычку, чтобы открыть замок, но дверь тихонько приотворилась сама собой. У входа стояла Хайди, глядя на них, как на пришельцев с того света. Потом она перевела взгляд на пылающий замок и вопросительно посмотрела на Смита. «Все здесь, в блокнотах, черным по белому», — хлопнул он себя по груди. «Теперь в автобус». Он пропустил всех в дверь гаража, закрыл ее за собой и выглянул из небольшого зарешеченного окна на улицу. Та была заполнена людьми, главным образом военными, хотя не все из них были с оружием. Большинство сбежалось поглазеть на пожар прямо из деревенских кабачков. Недалеко от гаража стояли два грузовика с солдатами и еще три возле станции фуникулера. У «Дикого оленя» припарковался мотоциклетный патруль, но самое серьезное препятствие — представлял собой небольшой автомобиль с людьми прямо у выезда из гаража. Смит внимательно осмотрел его и решил, что это препятствие вполне преодолимо. Мэри и Карнаби Джонс уже заняли места в автобусе. Туда же направилась и Хайди. Шефер обнял ее за плечи, поцеловал и улыбнулся. Она удивленно посмотрела на него. «Разве ты не рада снова меня видеть? Если б ты только знал, через что мне пришлось пройти. Боже милостивый, я ведь чудом остался жив». «И ты теперь не такой красавчик, как 2 часа назад?» Она нежно прикоснулась к его лицу, на котором Карачола оставил кровавый след, и, поднимаясь в автобус, бросила через плечо: «Надо же, 2 часа! Это как раз и вся история нашего знакомства». «2 часа. Мне кажется, я постарел за это время на 20 лет». «И все эти годы я посвящаю вам, леди». А сейчас, — закончил он, глядя, как Смит усаживается на водительское место и включает зажигание, — «предстоит прожить очередные 27 на пол». «А вы?» — спросила Хайди. «Я?» — с искренним удивлением переспросил Шефер. Он вышиб прикладом Шмайсера лобовое стекло, щелкнул затвором и стал на колени, пристроив автомат стволом наружу. «А я кондуктор. Где вы видели, что кондуктор работает лежа?» Смит нажал на стартер, и дизельный мотор послушно загудел. Майор включил первую скорость, автобус рванул вперед. Снабженный мощным стальным ножом снегоочистителя, он легко пропорол двойные двери, будто они были сделаны из картона, только щепки полетели в разные стороны, как конфетти. Смит свернул направо и выехал на главную улицу. Зевак, заполнивших улицу, можно было распугать гудком и ревом дизеля, но с автомобилем, стоявшим на выезде, разъехаться было не так просто. Однако, прежде чем сидящие в нем сержант, руки которого покоились на баранке, и майор с радиотелефоном в одной руке и тонкой сигарой с длинным столбиком пепла в другой, успели понять, что происходит, их машину отнесло ножом снегоочистителя на несколько метров, после чего она благополучно остановилась. Ошарашенный майор так и остался сидеть с радиотелефоном в одной руке и с сигарой в другой. Даже пепел сигары не осыпался. Мотоциклистов, столпившихся у дверей «Дикого оленя», удивил необыкновенный выезд автобуса. Сначала они решили, что его владелец Зепп Зальцман свихнулся или у него заело акселератор. Но они быстро поняли, что ошиблись. Они заметили Смита, склонившегося над рулем, и Шефера со Шмайсером, дуло которого выглядывало из разбитого лобового стекла. Этого оказалось достаточно, чтобы сержант отдал команду, и мотоциклисты рванулись к своим машинам. Но и Смит увидел достаточно. Он включил далеко слышный рожок автобуса, резко свернул и на всей скорости двинулся к тротуару в сторону мотоциклистов. Поняв его намерение, те сделали единственно правильный выбор. Оставив свои машины на произвол судьбы, предпочли укрыться на лестнице «Дикого оленя». С душераздирающим металлическим скрежетом автобус смял патрульные мотоциклы, превратив их в груду утиля. Вырулив опять на середину дороги, Смит оглянулся. Лишь две машины благополучно избежали общей участи. Под рев рожка Смит без передышки жал на газ, включая то огромные передние фары, то подфарники, и от этой свистопляски народ в панике разбегался кто куда, очищая дорогу. На горных дорогах почтовые автобусы пользуются абсолютной привилегией перед всеми другими видами транспорта, и символом их непререкаемого дорожного авторитета является оглушительно пронзительный рожок. Звук этого рожка, виден сам автобус или нет, это приказ всем машинам и пешеходам остановиться или отступить, неукоснительно исполняемый каждым альпийцем с молоком матери, впитавшим дорожные правила, принятые в родных местах. Волшебный рожок оказывал магическое действие. И автомобили, и люди послушно жались к тротуару, как будто их враз притянул к себе мощный магнит. На лицах можно было прочитать все степени удивления, от тупого недоумения до возбужденного изумления. Чего на них не было, так это досады и негодования. События развивались столь стремительно, что до этого дело просто не успевало дойти. Автобус достиг уже конца улицы, а вдогонку не прозвучало ни одного выстрела. Впереди маячила прямая, как стрела, лента дороги вдоль Голубого озера. Смит отключил альпийский рожок, но, спохватившись, включил его вновь. Он мог сослужить службу не хуже, чем пара пулеметов. «Нельзя ли сменить пластинку?» — раздраженно спросил Шефер. Он совсем продрог под ледяным ветром, который дул из разбитого окна, и, стараясь по возможности укрыться от холода, уселся на пол. «Свистните, если понадоблюсь. У меня, наверное, миля в запасе». «В смысле?» «Через милю подъедем к КПП, казармы. У офицера в той машине, которую мы побеспокоили, был радиотелефон. Парень им, надо думать, воспользовался». «А что же ты его не застрелил?» «Не тот я стал теперь босс», — вздохнул Шефер. «В мою жизнь вошло нечто прекрасное. Скажи лучше, что у тебя не было возможности». «И, как вы верно заметили, у меня не было возможности». Шефер обернулся, посмотрел в заднее стекло, нет ли погони. Дорога за ними была пуста. Тем не менее, вид, открывавшийся в сторону, откуда они удалялись, заслуживал внимания. Шлосс Адлер, окутанный пламенем, освещал адским огнем снежное королевство на полмили вокруг. Это была мечта пиротехника, кошмарный сон брандмайора. Участь замка была предрешена. К рассвету он превратится в дымящиеся руины. Отныне он обречен быть легендой, передаваемой из поколения в поколение, сказанием о прекрасном, навсегда исчезнувшем видении. Шефер перевел взгляд в салон автобуса, пытаясь определить, каково самочувствие пассажиров, но их было не разглядеть. Все попрятались под сиденьями. Тут автобус здорово тряхнуло. Шефер ударился плечом о стенку, это заставило его взглянуть на приборный щиток. «Господи, спаси и сохрани», — смиренно проговорил он. 90. «Это в километрах», — успокоил Смит. «Ну, тогда беспокоиться не о чем только», — и сказал Шефер. Заметив, что Смит притормозил, он посмотрел в окно и тихонько свистнул. Казармы были совсем рядом. За контрольно-пропускным пунктом виднелся ярко освещенный плац, на котором суетились вооруженные солдаты. На первый взгляд их беготня показалась шеферу беспорядочной, но его заблуждение длилось недолго. Альпийские стрелки, не теряя ни секунды, спешили к ожидавшим их автомашинам. «Собираются по тревоге», — отметил шефер. «Интересно», — начал было он, но оборвал себя на полуслове, широко раскрыв глаза. Из-за здания КПП грохоча выполз огромный танк. Выйдя на дорогу, он развернулся на 180 градусов, прицельно направив орудие на приближающийся автобус. «Ну и дела», — прошептал шефер так громко, что его стало слышно в затихающем гуле автобусного дизеля. «Тигр! И 88-миллиметровая пушка, босс!» «Да уж, видно, что не пугач», — согласился Смит. «И примехонько на дороге, всем лечь на пол!» Он сперва притушил, а потом и вовсе выключил фары и оставил только боковую подсветку, моля Бога, чтобы эти мирные огоньки остановили руку, которая, может быть, уже приготовилась нажать на спусковую кнопку орудия. И Бог услышал его. Эта невидимая рука не прикоснулась к кнопке. Смит до предела замедлил скорость, свернул к воротам КПП и остановился. Стараясь, чтобы его раненая рука никому не попалась на глаза, он высунулся из окна и громко скомандовал тройке солдат с автоматами на изготовку, которые приближались под командой сержанта. «Быстро, к телефону, срочно нужен хирург!» Он ткнул пальцем куда-то себе за спину. «Полковнику Вайснеру два ранения, задето легкое. Да что вы, черт вас побери, стоите, как идиоты!» «Но у нас приказ», — запротестовал сержант, — «задержать почтовый автобус». «Да вы пьяные?» — загремел Смит. «Завтра же под трибунал пойдете, не дай бог полковник умрет. Шевелите задницей». Смит включил первую передачу, и автобус медленно поехал вперед. Сержант, на которого произвела впечатление майорская форма, а также то, что автобус не спеша въезжает на территорию казарм, но более всего успокоенный властным ревом альпийского рожка, который Смит так и не отключил, кинулся к ближайшему телефону. Не прибавляя скорости, Смит осторожно провел автобус сквозь мешанину людей и машин, проехал мимо шеренги мотоциклов, колонны грузовиков с вооруженными солдатами. Они уже начали выезжать из ворот, но не так быстро, как ему бы хотелось. Впереди стояла группа оживленно беседующих офицеров. Смит сбавил скорость и высунулся из окна. «Попались!» — радостно возвестил он. «В диком олене! Взяли в заложники полковника Вайснера! Ради бога, скорее!» Тут он осекся, узнав в одном из офицеров капитана, которому вечером в кабачке представился как майор Бернт Гиммлер. Секундой позже был узнан и он сам. У капитана от удивления отвисла челюсть, но прежде чем он успел как-нибудь среагировать, Смит уже нажал газ, и автобус рванул к южным воротам, распугивая народ скрежещущим снегоочистителем. Эффект неожиданности позволил беспрепятственно одолеть 30 метров, прежде чем задние стекла разлетелись под градом выстрелов. Смит прорвался через южные ворота на главную дорогу и на какое-то время скрылся от прицельного огня с плаца, но здесь их подстерегал еще более опасный враг, от которого не было никакой защиты. Смит чуть не потерял управление автобусом, когда что-то врезалось в дверь кабины, рикошетом отлетело в сторону и взорвалось в 50 ярдах от них. «Проклятый тигр!» — закричал шефер. «Ложись!» — Смит пригнулся к рулю. «Этот отскочил, а следующий...» Следующий пробил верхнюю часть задней двери, пролетел по автобусу и вышел как раз над лобовым стеклом. На этот раз взрыва опять не было. «Может, учебный?» — с надеждой спросил шефер. «Ничего не учебный», — Смит яростно бросал автобус из стороны в сторону, чтобы не дать танку возможность вести прицельный огонь. «Бронебойные снаряды, парень, сделаны так, что они должны пройти сквозь 2-дюймовую броню танка, прежде чем взорваться». Он подмигнул и низко пригнулся, когда третий снаряд выбил почти все стекла с левой стороны, и осколки посыпались на голову шефера. «Если снаряд врежется не в металлическую обшивку автобуса, а в шасси или двигатель, или плуг снегоочистителя, то... «Не надо об этом», — попросил Шефер. Он замолчал, затем продолжил. «Он не торопится, должно быть, прицеливается». «Не в том дело», — Смит бросил взгляд в зеркало заднего вида и выровнял машину. «Они даже не подозревают, как я рад, что за нами гонятся машины с солдатами». Он включил четвертую передачу и выжал педаль газа до предела. Шефер повернулся и посмотрел через разбитые задние стекла. Он смог насчитать по меньшей мере три пары фар, преследовавших их по дороге. Еще две, покачиваясь, выезжали из южных ворот. Они успешно закрывали автобус от пушки танка. Выражение «счастлив» для меня не подходит. Что касается меня, то я просто в экстазе. «Тигр» — это одно, а грузовички — совсем другое. Шеффер быстро прошел по проходу автобуса мимо Мэри, Хайди и Карнаби Джонса, которые давно неуверенно пытались встать на ноги, и посмотрел на ящики, лежащие на задних сиденьях. «Шесть ящиков», — сказал он Хайди, — «а мы просили только два». «Душечка, ты делаешь меня счастливейшим из смертных». Он открыл заднюю дверь и начал высыпать содержимое ящиков на дорогу. Лишь несколько бутылок, упав в глубокий снег, не разбились, но остальные, как на то и надеялся Шефер, разлетелись вдребезги. Первая преследующая машина находилась в 300 ярдах от автобуса, когда въехало набитое стекло. Шеферу трудно было точно определить, что там произошло, но то, что ему удалось увидеть и услышать, было весьма утешительным. Дальний свет первой машины начал прыгать из стороны в сторону, затем послышался визг тормозов, а вслед за ним раздался громкий скрежет металла. Вторая машина врезалась в хвост ведущей. Вцепившись друг в друга, они развернулись и перегородили дорогу от одной обочины до другой. В момент столкновения фары этих машин погасли, однако огни грузовиков, подошедших следом, позволяли увидеть, что дорога полностью заблокирована. «Четко сработано», — сказал Шефер с восхищением. «Молодец, Шефер!» Он обратился к Смиту. «Это их задержит, босс?» «Конечно, задержит», — ответил Смит мрачно. «На целую минуту». «Шины тяжелых грузовиков осколками бутылок не продырявить, а на то, чтобы оттащить две легковые машины с дороги, много времени не уйдет. Хайди!» Хайди прошла вперед, дрожа на ледяном ветру, врывающимся в разбитые передние и боковые окна. «Да, майор. Сколько еще до поворота?» «Миля. А до деревянного моста еще миля. 3 минуты. В лучшем случае у нас есть 3 минуты», — он повысил голос. «Вы успеете, лейтенант?» «Конечно». Шефер уже связывал упаковки с взрывчаткой, скрепляя их липкой лентой. Он привязывал последнюю упаковку, когда его отбросило в сторону. Автобус резко свернул налево и теперь мчался через сосновый лес по боковой дороге. «Извините, лейтенант», — крикнул Смит, — «тут оказалось меньше мили». «Нет оснований для паники», — бодро ответил Шефер. Достав нож, он под корень обрезал запалы. Глянув в зияющую дыру на месте бывшего заднего окна, он замер, увидев фары настигающего их грузовика. Впрочем, повод для небольшого волнения появился. «У меня неважные новости, босс. Сам вижу, сколько осталось Хайди. За следующим поворотом». Смит также лихо прошел второй поворот. Впереди показался мост. В лучшие времена, подумал Смит, он не рискнул бы проехать через эту развалину даже на велосипеде. Теперь же надо было прокатиться по ней на 6-тонном автобусе. Добро бы еще под ним текли мирные воды какой-нибудь речушки. Тут же зияла черная бездна. Мост состоял из сцепленных попарно железнодорожных шпал. Держался он на ветхих деревянных опорах, которые, на взгляд Смита, не выдержали бы тяжести праздничного стола в саду сельского священника. Смит атаковал это почтенное сооружение на скорости 500 километров. Конечно, осторожность требовала вползти на мост как можно медленнее, но Смит решил, что это удовольствие не стоит растягивать. Цепи, которыми были обмотаны шины автобуса, скрежетали по шпалам, автобус подпрыгивал, а мост раскачивался из стороны в сторону. На середине у центральной опоры следовало приостановиться, но это было так же выполнимо, как желание сорвать цветок эдельвейса в условиях схода снежной лавины. Только метра за три до конца моста Смит притормозил, и автобус медленно съехал на твердую дорогу. Не дожидаясь остановки, Шефер спрыгнул через заднюю дверь, держа наготове пакет со взрывчаткой. Быстро добежав до середины моста, он прикрепил связку взрыв-пакетов к центральной опоре, сорвал предохранители и бросился назад к автобусу, который уже медленно тронулся с места. Дружеские руки втащили его вовнутрь.